Всем привет, меня зовут Владимир Рыбалович, я выигрышный алкоголик Санкт-Петербург. И, как всегда, без подготовки спикерской. Потому что понимаю прекрасно, что времени волноваться просто нет. Есть чем заняться, помимо того, что там, потому что впереди должен идти Бог. Вот, собственно говоря, обратившись к Богу, да, можно делать любое дело. Понимаю так, что сейчас будет через меня говорить Бог. Да, я всего лишь ретранслятор, проводник. Вот. Естественно, да, перед группой, перед тем, как начинать говорить, я прочитал несколько молитв своих, которые меня очищают. Почему? Потому что я инструмент, я служу инструментом, инструмент должен быть чистым. Ну и честность, синоним слова чистота, то есть честность – основа выздоровления. И вот вкратце о себе. Я родился в семье военного и учительницы. И это очень здорово нанесло очень серьезный, как бы сказать, отпечаток на вообще мою дальнейшую судьбу, потому что постоянная беседа о войне и так далее, и так далее. Они, конечно, романтически такого настроенного мальчика, вот, они, конечно, настроены на некий военный лад. Ну, вот я еще тоже расскажу. Вот. И воспитывался я достаточно жестко. То есть меня не воспитывали, я приемный ребенок был. И меня, в общем-то, взяли, ну, как такого должничка завели в семье. Вот, каждый там, что мне было куплено, там, в детстве мне это писалось в строку и указывалось, вот мы тебе это купили, когда вырастешь, там отдашь, все отдашь. Вот ты живешь в доме. Это вот из детства. Тем не менее, мои родители дали мне прекрасную возможность, открыли передо мной в спорте. Я с 5 лет занимался спортом. До того, как ушел в армию служить. Там в армии тоже занимался очень широко спортом, после армии какое-то время тоже там бегал, что-то такое. То есть спорт был очень серьезной частью моей жизни. То есть в возрасте там 12-13 лет я вполне спокойно приплывал над Петербургом. Есть такой Кабловское озеро, оно большое, даже километров 10, даже побольше. Вот, то есть для меня это было даже не в труд. Но, конечно, насилие в семье было очень серьезно. Насилие происходило со стороны больше матери. Отец вообще был безвольный такой, в общем-то, товарищ. И совершенно, да, замкнутый на себе. То есть он где-то там, в основном, и вот если между мной и матерью возникал какой-то конфликт, то просто выскакивал, чтобы, значит, сурово наказывать. Ну, били меня беспощадно, и вот я с 3 лет знал, что такое обыски ночные. То есть это абсолютно, то есть это было нормой. Меня могли посреди ночи поднять, поставить посреди комнаты и вытряхнуть все книги, вывернуть одежду, эти игры настольные все перебрать. То есть что они искали, до сих пор не знаю, но вот что-то они искали. Вот отец присутствовал в бюллетенках, да, мать вот, совершала эти обыски. Ну и также, да, допросы какие-то выпытывали, да, обязательно, если там у матери какая-то версия происходящего происходила, я должен был подтвердить эту версию. Пока я ее не подтверждал, меня спать не отпускали. Порой до 2, до 3, то есть ломали. Ну, поскольку все-таки вот какая-то моя внутренняя такая вот упертость и все такое, упрямство, где-то я сдавался, да, естественно, но уже из таких личных побуждений. В общем, вот такое вот серьезное в детстве было. Ну, на самом деле, я от этого не страдал до тех пор, пока не узнал, что могло быть по-другому. Когда я только начал понимать, что могло быть по-другому, вот тут начались мои страдания по этому поводу, что мое детство наше. И вообще, что моя жизнь поломана. Впоследствии вот эта идея жизни поломана, и я весь такой, значит, не понят, она очень хорошо укоренилась во мне и помогла мне тоже, в общем-то, развить себе алкоголизм. И алкоголизм во мне развивался. Да так же, наверное, в детстве. Потому что в школе, я помню, в юности еще, когда занимался спортом, а вот мальчики из нашего класса уже бегали пиво пить, потом рассказывали, как они вчера вечером выпили 2 бутылки вина, там, например, на троих. Я всегда с презрением относился к ним, думаю, ну это чмошки. это там. Я еще не знаю, что такое алкоголь. Я уже понимал, что надо пить много. Вот у меня сидело это в голове четко, я не знаю откуда. Это, ну, вернее, теперь знаю, тогда не знаю. Вот. У меня сидела твердая уверенность, что если пить, то надо пить уже по-настоящему. Да? Я с презрением относился к там, каким-то рассказкам. Но тем не менее, до 18,5 лет я сохранил себе.
Ром Павлович, я прошу прощения глубоко. У меня будет большая просьба к Гаре. Выключи, пожалуйста, микрофон, иначе на записи. А, спасибо, ребят, кто это сделал. Все, прошу прощения, можешь продолжать.
Спасибо. Вот, тем не менее, да, вот, до 18,5 лет я сумел сохраниться, да, в презрении к этому. К алкоголю, к сигаретам, да, очень так серьезно было отношение именно к здоровому образу жизни, да, взгляды всем сюда. Я не поступил в высший институт, я поступал в военный институт физической культуры. Теперь я понял, что меня просто Бог отвел, если бы я стал каким-нибудь военным этим физкультурником, я бы очень быстро сбился, гораздо быстрее, чем старших граждан. Вот. Я не поступил в военный институт физической культуры, но только потому, что не было моих, ну, специализаций, я велосипедист, не было велосипедистов, значит, им мне объяснили, что у кого нет специализации, те на свинарнике работают. Мне этого не хотелось 4 года или 5 лет, чтобы там учиться, прожить на свинарнике. И я завалил там один экзамен, но с этими же, со своими результатами я мог поступать в медицинский, и мне были показания к этому, я ходил на курсы «Юный медик», я ходил себя также и хирургом, ну и туда я тоже не пошел поступать, лень, просто лень, то я думал, а ладно, пойду послужу, да, и на самом деле, когда меня призвали на призывной пункт и спросили, куда хочешь идти, я попросился в десант. Ну, мне сказали, что у тебя плоскостопие, парень, у тебя нет подготовки. Я говорю, да я вообще, ребята, могу, у меня второй учитель, могу любого ломать. Ну, мне сказали, это недостаточно. Вот, и тогда, ну, я тогда очень серьезно западал на какие-то элитные, там, эти виды родовой. И я попросился на флот, на 3 года, да. То есть, в принципе, разумного в этом решении абсолютно ничего не было. Но мне льстило, когда мне спрашивают, ты что, сам попросился на флот на 3 года? Я так, это вот моей гордыни подогревал, да. И я 3 года отслужил на сильном флоте, да. Вот. И интересно, да, что вот как раз к идее военных честности и вот этой темы, как раз начиная где-то со флота, вот со своей службы на флоте, я начал придумывать себе какие-то военные приключения. Поскольку у нас такая служба была, мы служили в ремонтных мастерских, ну, ремонтная мастерская береговая. И мы по разным кораблям ходили, да, там, поэтому коллективы везде разные. И я, ну, это вообще было всегда под стакан, да, я под стакан вдруг начал рассказывать какие-то завиральные темы про то, что мы участвовали где-то в Бейруте, там, да, там, Ливане, да, 80-х, начало 80-х годов. Польша была 81-й год. Вот я рассказывал, что в Польше я был там, воевал, значит, там уже... что в Бейруте мы были в 82-м году, да, вот там город Сайт такой. Вот. В общем, какие-то такие завиральные истории под стакан. Мне было потом страшно, стыдно за них, но, как бы сказать, а вступать-то уже некуда, да, и в следующий раз я где-то подтверждал или уклонялся, и все это принимали, что, типа, как бы, ну, о войне никто рассказывать не хочет, да. То есть вот эта ложь, она у меня стала, вот этот образ, впоследствии он перерос в образ некого такого черного полковника такого, да, спецназ ГРУ, вот это все, значит, я звание там обмывали мы с моими друзьями, я, да, не было, конечно. То есть там, я помню, очень здорово мы обмывали майора, и вот на растральных колоннах там мы сломали двери, забрались наверх. Не знаю, как мы там еще искали, даже как мы его не зажгли, не знаю. Ну вот, вот такие вот штрихи к портрету. И вот этот образ, он во мне нарастал, и в связи с тем, что в 91-м году у меня была серьезная черепно-мозговая травма, ну, вот, меня выбрасывали из поезда. И в районе Балагоя. Ну, вот, и в районе Балагоя каким-то образом. Я не помню как, но я догнал почему-то. Я не знаю, как это получилось. Я догнал поезд. И уже на ходу стучался, и проводница меня открыла дверь. Я на ходу с закрытой подножкой закарабкался. Хотя как это могло быть, вряд ли. Потому что это, у меня вместо лица была просто кровавая маска, переломанная ребра, ключица там. Достаточно серьезно был избитый, ну, поломан. Вот. И вот, вот в результате черепно-мозговой травмы вот какие-то произошли смещения в сознании. И у меня начались вот моменты отключения, да, памяти. И, собственно говоря, я вот какой-то там мизический момент, и у меня пошла на вот, у меня выступила на передний план ложная память. То есть я возомнил себя по-настоящему этим тогдающим полковником, там, капитаном, что ли. И очень вот с этим образом я живу. Когда я уже пришел в анонимный алкоголик, я пришел в анонимный алкоголик, я по-настоящему в 2011 году, вообще мои первые заходы, они были где-то в конце 90-х. Но я их даже не считаю. То есть, впервые в анонимный алкоголик я пришел в 2011 году, в 2011 году, пришел на ГРУМ имени отца Мартина, это был 15 августа, был понедельник. И я шел туда сломленный, потому что на самом деле я уже был на дне, полностью на дне. То есть я уже мог лежать весь облитый нечистотами, да, не вставать, я не мог вставать, я ходил под себя по всем делам. Я рвал кровью, страшно. У меня кровотечение в желудочной, это попал, ну, такие 7-литровые ведра, там, литров по 5 за раз в этой крови, со всякими сгустками. Куриная печень, она могла быть курой или алой, это очень страшно, конечно. После этого не было возможности встать, потому что гемоглобин самая критическая величина, до которой дошел однажды 46. А так меня привозили где-то в районе 60-70, там, ну, 5, ну, так вот, вот обычный гемоглобин, но самый критический 46, я все же как-то выжил. То есть вот я в таком состоянии, когда вот у меня были пролежни даже на лбу однажды, я приехал, когда забирать, меня мыли голову, вот меня мыли голову шваброй, я весь был пролежник, даже на лбу я не чувствовал, даже у меня швабры, у меня там, значит, это ходят, я ничего этого не чувствовал, мне холодно, набил, сделал вялый, вот никакущий. И вот тогда мне моя бывшая жена она сказала, что Рома, если у тебя есть какой-то пробник в сознании, ты поедешь на гору. Думаю, это есть такой наследный центр, под Санкт-Петербургом. И вот почему-то мне эта идея засела, я решил ехать туда, и прямо с этих моментов начал собираться, туда и так далее. Да, это была не осень, кстати, да, это был же август. Видимо, такой холодный, что у меня ассоциировалось с осенью. И вот я шел на первую группу, сломленный, сдавшийся, и очень боялся, что меня не возьмут. Я забыл совершенно, что я вообще-то ходил в анонимный алкоголик. Я шел в первый раз в 2011 году на группу. Так было в моем сознании, абсолютно точно считал, что я в анонимных алкоголиках именно с 2011 года, с 2006 года, с 2005 года, с 2006 года, с 2006 года. Вероятно, это еще и потому, что на первом своем собрании я получил полное пробуждение. Сейчас скажу об этом. Вот когда я пришел на группу, я шел, я понимал, что я о себе говорить, рассказывать, ну, всего не буду. Потому что я боялся, что меня выгонят. Мне скажут, ну, милый мужик, с такими делами ты лучше давай, знаешь, куда-нибудь. Здесь люди хоть алкоголики, мы, конечно, анонимы, там, такое, но люди все-таки приличные, да, там, но таких, ну, нам здесь не надо. Вот я так думал. Поэтому я не собирался ничего себе такого рассказывать, ну, просто рассказать, что вот алкоголь, у меня проблемы, там, хочу бросить. Хотя на самом деле, я вовсе не собирался бросить пить. Я очень имел хитрый план, ну, вот, того, что я научусь. Я просохну, я даже был готов 3-5 лет, даже в уме где-то проскакивала цифра 10 лет. Но это казалось страшным, 10 лет не пить. Но если это так потребуется, я был готов 10 лет не пить для того, чтобы очиститься, освободиться. Кроме того, я знал, что анонимные алкоголики, раз алкоголики, значит, среда маргинальная. В маргинальной среде явно есть свои профессора, эти доценты и так далее, ученые. И вот эти, значит, ученые, они наверняка придумали какой-то эликсир трезвости, который дают своим собратьям, и они остаются в трезвости. Да, я еще надеялся узнать рецепт этого эликсира, его выкрасть, да, и построить на этом большой бизнес. Мне виделось, как мужчины, значит, там отдают своих жен богатство мне, значит, а меня носят на стуле, да, и я весь такой, передо мной весь мир поклоняется, а я где-то там могу жить то на острове, то там вот во дворце и так далее. Вот такие перспективы мне виделись в результате прохождение. Вот так я шел на первое собрание. Ну, на первом собрании первое, что со мной произошло, Мне объяснили, что мой алкоголизм, все, что со мной происходило, это не вина моя, а беда. И с меня сняли прямо гору с плеч. Гору с плеч. И объяснили, что это всего лишь беда. У меня нет вины в моей болезни. Вот. Это было высочайшим открытием. И второе вот, открытие, очень серьезное и глубокое, это когда мы стояли в конце собрания, взявшись за руки, читали молитву о душевном покое, я очень ясно представил себе, как миллионы, мне почему-то цифра 5 миллионов, как миллионы людей, так же где-то в космосе, да, вот у меня виделось, как в космосе, в пространстве галактическом, люди стоят разных вероисповеданий, стоят вот так, взявшись за руки вместе с нами, и на разных языках читают слова этой молитвы вместе с нами. Это такое вот было духовное пробуждение. Из своего первого собрания я был вместе домой со своим первым спонсором. Этот первый спонсор, он и до сих пор является моим другом. Вот, мы на связи с ним. И, собственно говоря, то, что мне он начал давать, потом я переключился на другого спонсора и работал с ним уже более конкретно и серьезно. Но первые разы и первые шаги в анонимном алкоголике мне дал Алексей. Вот. Ну, я первые полтора года я шел по шагам, я работал по программе. При этом на группе об этом никому не рассказывал, почему потому что я бухал. Мне было стыдно признаться, что я работал по программе, при этом бухаю. Вот об этом мог понять только мой спонсор, вот, а больше никто не мог понять, я считал. Вот, поэтому я никому ничего не рассказывал. Я рассказывал о каких-то своих командировках якобы в этих разных странах. А на самом деле, что со мной происходило? Мне снились сны о войне. Мне они снились реально. То есть я просыпался в холодном поту, я по ночам орал на разных языках, я орал там везде, там все увидите, сдохните все, там орал, провалил всех наличных там видов оружия, резал ножами, бил камнями. Ну, то есть я воевал по-настоящему там какие-то... И особенно вот во время забоев, когда попадал в какие-то состояния комы, забытия и так далее, меня эта война очень сильно преследовала. Наяву. Абсолютно наяву. Я очень много раз просыпался от взорванной гранаты на палубе вертушки. Вот, это было страшно. То есть какие-то страшные сны, которые даже... Высшая сила болезни соединяла меня с точными знаниями войны. Вот. Я подкреплял эти знания, кроме того, я научился хорошо махать ножиком, биться разными предметами, камнями. То есть я не бил мягкие части тела, я всегда бил по каким-то костям, да, по суставам, когда я все рубил. Не вымывался, убал, убил, достаточно жестоко, количество. И при этом я, при всем, где-то в какой-то книжке прочитал дурацкую фразу о том, что я же не убиваю, значит я гуманный. Вот я считал себя очень гуманным по отношению к этим людям. Впоследствии мне пришлось сделать 9 шаги по этим вещам, я расскажу об этом. Вот. И, значит, так вот началось мое хождение в программу. Я ходил на группу Мартина, и там уже меня порой со смехом встречали, потому что я приходил, садился и говорил, всем привет, Павел, да, у меня 5-5. Это означало, что у меня 5-5 дней трезвости. Да? То есть на 5-й день трезвости я кое-как мог выбраться на улицу, сесть в машину и на четвереньки. Но я благодарен своему спонсору, который не бросил меня. Я также благодарен тем друзьям из сообщества, которые мои пьяные телефонные звонки выдерживали по 2-3 часа. Сейчас я прекрасно понимаю, насколько это сложно делать без Бога. Я понимаю, что это люди были они были насколько Бога, насколько много Иисуса. Я нормально со мной общаться на протяжении вот этих всех бредов, да, скачек. То есть я сидел на стакане, заливал рюмку за рюмку, болтал с ними, курил сигареты, рассказывал свои какие-то и существующие подвиги, о каких-то потерях, вот, и так далее. Но ничего.
Жюль Барсом уже
задрогнул. Этот образ черного полковника, он со мной прошел до начала нынешнего года. Пока, собственно говоря, абсолютно стало неясно, что он мешает. Он уже не мешает. Хотя, на самом деле, в свое время я смирился с тем, что мне придется прожить жизнь с этим образом. Мне от него не отказаться. Мне было твердо уверен, что мне от этого образа не отказаться. Вот. Мне придется с ним прожить всю жизнь. Я писал где-то в черный этот самый список и так далее, прорабатывал. Да? И вот именно то, что я с этим делом занимался, именно то, что я прорабатывал, именно то, что, собственно говоря, здравомыслие и обращение к Богу стало рабочей частью ума, Вот это помогло вот, в начале этого года начать уже делать девятые шаги, делать девятые шаги по этому чужому походу. То есть я уже стал людям рассказывать о том, что я им не являюсь, не являюсь никогда. И это принесло очень хорошие плоды, чувство, новое чувство свободы, естественно, и новые возможности общения, новые возможности общения, новые возможности правды. И, как всегда, правда обернулась дарами, правда обернулась чьими-то жизнями спасенными, да, потому что люди начали отзываться на вот эти мои рассказы о себе, люди стали больше верить, да, больше доверять человеку, вот мне, я имею в виду. И у нас получалось коннектиться с людьми, да, и коннектиться с Богом, люди верили тому, что можно действительно выздороветь. То есть стать выздоровевшим алкоголиком. То есть алкоголиком, который обрел здравомыслие, избавился от чего? От зависимости. Но опять же, там на непременных условиях поддержания духовности и альтруизма. Да? Непременно, да, нужно поддерживать себе духовное, и альтруистическое служение должно быть просто основано. Ну, естественно, да, при этом, когда вот это все выполняешь, приходит чувство единства, единения, да, и даже не единство, а единение, единение с людьми, единение с природой, единение со всем сущим, то есть со всеми силами, с которых я знаю, и о которых не знаю, да, в отношении чего у меня есть неосознанная компетентность. То есть то, что я даже не знаю, никто меня тоже поддерживает. Сознание этого очень интересное, глубокое сознание, дающее вот как раз то самое чувство уверенности и покоя. Уверенности и покоя, которое позволяет в дальнейшем честно говорить о себе. И я на диалоге со своими спонсированными или с теми, с кем разговариваю на горячей линии, я уже больше 3 лет на горячей линии телефонную живу. Вот, номер сейчас поменялся. То есть телефонную номера менялись, я менялся. В смысле, что я в этом положении стоял. Вот. И как раз в диалоге на горячей линии тоже помогает людьми находить быстрее общий язык, когда я начинаю говорить о себе честно. И действительно, если я выхожу голый, обнаженный, не прикрываясь никакими пластыречками даже, или там кружочками, там баточки, или что-то еще, все прыщи должны быть невидимыми. Потому что один какой-то прыщик я прячу, кто-то не сам идентифицируется, и может потом жара рвала, что какой-то особенный, а мне не поможет, я не такой, я вообще особенный, у меня другая неделя, и уйти, да, и не буду учить, собственно говоря, выздоровление. Поэтому честность – это основа всего. Честность дается, как оказалось, просто. Потому что если впереди меня идет Бог, тогда все делается совсем просто. Однако, конечно, нельзя сказать, что всегда Бог будет впереди меня. Это нечестно тоже так заявить, потому что болезнь все равно дает первую всегда отмашечку. И на каждое там какое-то действие оно начинается с чего? С крика болезни. Да? Но наработанная сверхпрограмма болезни, уже наработанная программа выздоровления, как раз защищает внешний мир от проявления моих дефектов, да, ну, более-менее защищает. Хотя, конечно, болезнь прокручивает где-то дыры, да, вот эти недостатки, что проявляются. Мои недостатки проявляются. Кроме того, болезнь, как говоря, она живет под корей, где-то из-под коры может что-то вызвать. Но я уже быстрее осознаю себя в этом проявлении болезни, да, и быстрее вот это слово «возвращаюсь», да, я быстрее возвращаюсь, быстрее выхожу опять в зону душевного покоя. Ну, в принципе, я уже из нее не выхожу. И если говорить часто о душевном покое, это зона расширена до Бога, а эмоциональные синусы, они вот такие внутри вот этой зоны, такие сглаженные синусы. Да? То есть не как раньше были кардиограммы, которые вывалятся за зону душевного покоя, узкая полоска. Душевный покой имеет кардиограмму, которая выстреливает вверх и вниз, из нее, да, решается. Нет, совершенно четко, вот как написано на 82-й странице, события как бы проходят менее, да. И очень мне нравится там слова, да, это произошло само собой, это исключено чудо. Как это произошло само собой? Да, это вот работа, каждодневная работа по 12 шагам, это общение со спонсорами, у меня не один спонсор, у меня 4 спонсора, один в Америке живет, другой в Польше, и женщины в Бельгии, и во Франции тоже женщины, женщины в Бельгии, французы. Вот. Ну, все русскоговорящие, все русскоговорящие. У меня, потому что выявились там еще параллельные какие-то вторичные конкурсивы. Вот. Мы с ним тоже достаточно серьезно работали. Вот так проходил программу по этому конкурсиву. Вот. И вот, возвращаясь к моему пути на начало, да, вот я полтора года первых, я бухал, я ходил на собрание алкоголиков, я работал по программе, я получал некие духовные пробуждения. Да? Я получал дары. То есть я честно делал, вот это надо отдать, я честно делал относительно, скажем честно, да, с одним маленьким «но». Я это делал не для того, чтобы бросить пить, я это сделал для того, чтобы научиться пить. И это существенно, но меня все время выталкивало за отбой. Потому что я получал что-то, я думал, что я уже недорвен, я это дело должен был как-то проверить, но в основном я не проверял, а обмывал. Вот мне нужно было обмывать. Я из тех людей, которые, да, вот я же говорил в детстве еще, да, я говорил, что пить надо много. Последний день моих дозов по алкоголю были 2-2,5 литра в сутки. Это так вот обязательно. Если в запое 2-2,5 литра, у меня должно быть в сутки. И, да, вот я как раз, я и закупался, очень серьезно. И как я впоследствии выяснил, я в конце каждого запоя начинал готовить новую. То есть я ходил, докупал лекарства, я начинал набивать опять холодильники, я опять начинал морозить там эти овощи, удобные фрукты, мороженое, они мне помогали на сходниках. Я опять начинал там закупать что-то еще. В общем, я готовился к новому запою. В чем еще подготовка к новому запою? Я начинал благодетельствовать свою семью. Да, там, я начинал там какие-то покупать вещи, какие-то средства складывать, да, выдавать деньги. То есть я как бы вперед задавливал, да, что, мол, когда я уйду за запой, ну, извините, я и так уже много сделал для вас, да. Ну, естественно, там закрывались долги предыдущего запоя, причем бывали долги там по 200 тысяч и больше. Бил я, потому что, ну, попили, побухали, а машина ремонт 62 тысячи только на машине. Ну и затаривался, вот самая большая затара у алкоголя у меня было 200 литровых бутылок, я в Ленте покупал, 200 бутылок ну, крепкого алкоголя, 200 литровых бутылок. Ну не считай продуктов, я 2 дня завозил на дачу алкоголь, еду, медикаментоз, чтобы... Ну и себе я при этом говорил, что это на оплату рабочим, вот они будут строить, а я буду с ними рассчитываться алкоголем. Какой я приимчивый, так сказать, за чувак вообще, молодец. Вот. А сам-то я выпил там, ну, буквально немножко, я же теперь выздоровел, у меня все нормально. Ну, конечно, это все обернулось прахом, конечно. Я не знаю, как оно, я выпил весь этот алкоголь, и судя по тем бутылкам, которые были выпили из-под другого алкоголя, значит, здесь еще я пил не другой алкоголь. Ну, в общем, к чему привело меня мое алкоголь, да, разрушение сознания довело до того, что... Вот пример моего ухождения в запой. То есть болезнь меня уже не спрашивала. Болезнь меня уже не спрашивала. Она мне даже не предлагала. Она мне не говорила, там, Рома, не хочешь ли выпить? Я мог просто ехать на машине, да, заиграла какая-то интересная музыка. Это даже не жалостливо, там, не проводить, ну ничего. Она играет музыка, я сделал погромче. Следующий кадр, я лежу на полу, голый, какие-то дядьки, тетки, все тоже там в непотребном виде, я в дерьме, в моче, вонь страшно. Я встаю, весь заросший, стою у зеркала, не могу понять, я мужчина или женщина, да, там, как меня зовут, а зачем мне имя, какое у меня имя там. Я вот со всеми этими, но самое первое, что я нашел, это алкоголь. Самое первое, что я нашел, когда алкоголь, который там на полу был в изобилии, я понял, что все отлично. Я даже не стал думать, там, документы, телефоны я не потерял, нет. Даже для меня это было как здрасте. Ну, документы я 2 раза терял. Вот, а телефоны просто постоянно. Я пошел к окну и увидел, вот что меня потрясло. Я подошел к окну, и там было то ли серое утро, то ли серый вечер какой-то. Машины ехали, и какие-то люди какие-то шли. И сугробы. Серые сугробы. Зима. Или, как оказалось, уже почти под весну. То есть я больше полугода, вот у меня был провал. Что я делал в это время? Ну, на группу даже ходил, говорят. Но я этот период не помню. Вот такой провал на полугода. И он не остановился до сих пор. В памяти это вот об этом. И также было, что я заходил в магазин купить молока. Потом, как в фильме это, «Человек бульвар Пуцина», Джонни, сделай мне монтаж. Да, вот происходил некий монтаж, как будто вырезали что-то. И вот я уже сижу у себя в квартире, уже отпита там половина этой литровой бутылки, я уже в запое, я уже на телефоне. У меня была болезнь, сразу садиться на телефон и всем звонить. Разговаривать о своей суровой и страшной. Вот. И о своих правительственных наградах, о наградах других государств. У меня был перечень богатый, наработан я... мог рассказывать об этом часами. Вот я все. Но я уже в запое. Как это происходило, я никогда не мог понять. Я не выбирал, я не решал. Я совершенно ничего, никакого согласия моего не было. Последние 8 запоев, значит, у меня был запой, когда я понял, что меня алкоголь уже предал. То есть он перестал вообще на меня действовать. Я выпил первый стакан алкоголя, и меня тут же свалило на пол, потому что полная вообще слабость страшная. У меня пот, трясучка, сухость. Тут же меня прорвало по носу, на мочу, там всем рвотой. Вот, я там весь просто... Как будто я месяц бухал, а теперь на 3-м или 4-м дне отходника, когда вот белка грызет глаза и выедает, там, выжигает мозг. Страшное состояние. Вот эта голова окружена, не способность ни на чем сконцентрироваться. Я просто делал, что я пил стакан за стаканом алкоголя и отправлялся в кому. Просыпался в нечистотах, но... И вот я еще 7 раз экспериментировал над собой. И в итоге я каким-то чудом остановился. Я не знаю, почему... Ну, вернее, теперь-то знаю, это Бог сработал. Сработали какие-то молитвы мои о себе, молитвы кого-то обо мне. Вот. Потому что сам я не собирался. Даже будучи вот в больнице, в этом медицинском центре, в котором я лежал, я знал точно, что когда я выйду, я буду бухать. Я выписывался с питейным настроением. Я ехал бухать. И вот тогда со мной была женщина жила, я звали Ольга, и она меня привезла домой. Я попросил оставить меня, да, но она поняла, что мне действительно... Да ей тяжело было бы со мной. Вот. Я остался дома один, и я оделся и поехал, собственно говоря, ну, закупать бухло. Вот. Сел за руль кое-как и поехал за бухлом, но каким-то образом, даже вот тоже сам не знаю, как это Бог сработал, я оказался у своего спонсора. И мы с ним провели целый вечер, разговаривали, потом поехал на группу. Вот с того момента я понял, что больше бухать не буду, с того дня, когда я выписался последний раз. Хотя настроение было питейным в самом начале дня, когда я выписывался. Да, и последние мои 7 запоев были уже моим экспериментом. Я все ждал, что меня хоть что-то зацепит. Я пил алкоголь, и у меня никаких эмоций, ни радости. То есть я был погашен полностью. Это не то, что апатия какая-то, это был уже вакуум. Меня высасывала какая-то вот пустота, полностью высасывающая пустота. Ничего. Жуть, кошмар, это страшнейшее состояние. Животный ужас, который заставляет ползать по полу, выть и не знаю, где спрятаться. Я за дверь прятался, я под ванну пытался залезть, я не знаю, под унитаз. В общем, я не знал, я стягивал на себя одеяло, подушки, я прятался от кого-то, чего-то. В ужасе страшно, да, пытался алкоголем залить, и этот ужас тоже был какой-то пустой совершенно. Это вот неописуемо. Кто-то переживал, тут меня сейчас, видимо, слышит. Вот. И вот я остановился. И вот как только я остановился, в течение буквально недели-полутора вот, произошло чудо пробуждения, чудо выздоровления, то есть сработало все это. Вот, как раз я начал писать 4-й шаг, и вначале, вот когда я писал 4-й шаг, меня посетило состояние такое, которое называю «аз есмь». То есть когда я почувствовал, что действительно у меня есть чувство единения со всем миром, с каждым росточком, с каждым ноготочком, с каждым человеком, с каждым. И с Гитлером, и с Надеждой Крупской, и с матерью Терезой, со всеми людьми, с каждым человеком, и с теми, кого люблю и кого не люблю. Перестали существовать люди, которых я не люблю. Вот. Перестали. Но эмоционально потом, конечно, да, еще есть какие-то эмоциональные реакции на что-то, но я прекрасно понимаю, что это. И вот как написано, да, там же на 82-й странице, о том, что события проходят как бы мимо. Да? Если раньше события проходили через меня локомотивом, рвали, били меня там на части, разносили в кровь и жижу, и это было не собрать, это не могло жить, вот это месиво, оно уже не могло жить. Вот. Это все, это должно было, я наслаждался этим страданием. И на этом страдании я начинал пить, и я всем рассказывал о своей уникальной тоске. Но теперь события проходят мимо. Есть чувство очень хорошее, сильное чувство безопасности. Я защищен, я в безопасности, я не бессилен. Я не бессилен. Теперь я больше не бессилен. И если бы сказать, что я бессилен перед алкоголем, нет, ребята, я не бессилен. Алкоголем есть сила, которая меня надежно закрывает от алкоголя. Эту силу называют Бог. Вот, для себя. Вообще высшая сила, да? Вот. И для меня есть понятие, что высшая сила — это, ну, не всегда Бог, а Бог — это, несомненно, самая высшая сила. Да? Потому что высшая сила для меня может также быть и, я не знаю, те же коньки, на которых я решил покататься, или лыжи, или та же машина, на которой я собираюсь поехать, да, или тот же чашка, в которую я налью себе сегодня чай. Это тоже высшая сила. Я же не из ладони пить, да, горячий чай и так далее. И как раз вот осознание в каждом моем действии, участием миллионов людей. Ну, например, если взять утреннее чаепитие, да, если разобраться, вот моя чашка, она из фаянса. Фаянс — это глина, ее надо было как-то добыть, нужны какие-то средства, нужны механизмы, нужен человеческий ресурс, да, нужен, чтобы человек, который откроет, а дальше чай, его тоже нужен, чтобы кто-то придумал, это из веков пришло, да, там из тысячелетий пришло вот это, пить чай и так далее. То есть, если собрать, сколько всего людей поработало, да, вот с самого начала, да, схода, но на сегодняшний мой день, там миллионы людей получается. Миллионы людей задействованы в разных процессах. Если их энергию перевести в килоджоули, то это, наверное, город Нью-Йорк можно месяц освещать всего лишь моим одним часовым чаепитием. То есть, вот осознание своего единства, своего общности, оно как раз отсюда идет. Да, от осознания своего каждого практически шага именно вот примерно в таком ракурсе. И, конечно же, здравомыслие, которое было обещано во втором шаге, оно было возвращено. Я, наверное, сейчас вот нахожусь на таком этапе выздоровления, когда я считаю, что мне было не возвращено, а даровано здравомыслие. Потому что я не очень вижу себя здравомысленным во всей своей предыдущей жизни. Возможно, мне память что-то еще вернет, я найду там что-то из детства, но пока я считаю, что мне здравомыслие было даровано. И вот как раз вот таким путем я иду. Сейчас у меня, ну, на диалогах, ну, в день у меня порядка, ну, не меньше 4-5 до диалогов, так бывает и 7, когда-то было. Ну, в общем, ну, порядка вот в среднем 4-5 диалогов в день. По часу, по полтора, по два, в зависимости от этого. Плюс разговоры по горячей линии. Телефон горячей линии у меня включен круглосуточно. Вот. Есть также опыт вымаливания из запоев. Вот. То есть я ездил здесь тоже по деревням. Ну, вот, несколько случаев. Я не скажу, что богато опыта. Но на одной ладони пальцев хватит пересчитать. Ну, пяток разов был, как раз, 5 раз. Я ездил в разные деревни, ну вот, вымаливал людей из запоев. Ну, не один, вымаливали всей семьей. Об этом я могу как-нибудь поделиться, рассказать, что это и как это. Ну, также опыт я с реаниматорами работал, помогал им довозить их там, ну, куда на адреса ездил, куда они успевали, брал людей с адресов. Вот это был суровый, очень тяжелый опыт. Был опыт также делания вот искусственное дыхание, в буквальном смысле вдавливанные на рты. У меня загубник до сих пор. Я ношу с собой аптечку, которая есть жгут, загубник, клапан для искусственного дыхания. Я в аптечке там валидол, там метилметоз, да, йод, бинты, зеленый, ну, это же что-то такое. И сердечные какие-то штучки, помимо валидол, там, вот, лежат. Ну, вот, да, валерьянка была, но уже все съели, человек. Надо будет попросить, чтобы мне привезли. Вот. Этим я занимаюсь. Плюс здесь разговариваю в магазинах с алкоголиками. Плюс помогаю здесь местным бабушкам, ну, что-то делать, да, по хозяйству. Это бесплатно, само собой. Ну и, естественно, да, вот очень много общения не только с алкоголиками, но и вообще в социуме. Наша третья часть 12 шагов, как говорит, да, во всех наших делах. То есть мы выходим в социум по выздоровлению, мы помогаем. Моя первая область применения — это, конечно, алкоголики, вот, но также я могу совершенно абсолютно точно помогать людям из социума. И у меня были на шагах люди, которые не болели глубокой болезнью, такой степени, как я, да, и в такой степени, как бы, хронической алкоголики, тем не менее, опыт шагов им пригодился, и мое личное очень большое замечание интересно о том, что эти люди устроены действительно абсолютно не так, как мы. У этих людей духовная часть, шестое жизненно важное необходимое чувство, оно в них включено. У нас оно было выключено, потом его включают, да, вот как раз в результате работы по шагам. В этих людях это чувство включено. Они знают о чем. Каким-то образом, когда я начинаю раскладывать особенно шаги с 4 по 9, да, вот когда мы переходим особенно сюда, вот если в первом-третьем шаге там еще какие-то есть запутали, то есть их интуитивная творческая часть уже подключена, и они говорят, да, они подхватывают с полуслова то, что говорю, да. Это удивительное открытие. То есть есть люди, которые здоровы. Да, это мне тоже было открыто. Потому что в свое время я очень глубоко был убежден, что вообще все больны поголовно. Теперь этого убеждения нет, как раз убеждение в том, что все, большинство людей как раз здоровы, да, мы не составляем большинство. Хотя у меня есть опыт работы, и я сам работаю с зависимостью, и все равно зависимость. Вот. Тем не менее, вот, не большинство людей здоровы. И также вот у меня уже третий священник на шагах. Вот интересный тоже опыт, где действительно закон без любви не работает. Но тем не менее тоже эти люди очень быстро подхватывают идеи, они понимают, у них это тоже вполне хорошо работает. Но вот нынешний мой, так сказать, визави, он действительно серьезно поражен духовным недугом, хотя, в общем-то, у него достаточно высокий чин для духовного лица, он протоиерей. Тем не менее, вот мы работаем. И у нас получается, да, то есть Бог работает со всеми. И вот то, что я хочу сказать новичкам, о том, что программа работает вся и сразу, с первого дня, с первой минуты прохождения шагов начинается радостное путешествие, именно радостное. Потому что если не получается получить радость и так далее, видимо, что-то спонсор не доносит, как-то не подключает Бога. Значит, видимо, нужен другой спонсор, да, и вместе с этим спонсором может подключаться к другому. Вот в этом смысле важно знать свою спонсорскую линию, то есть можно обращаться к спонсору-спонсору, да, если мой спонсор занят. Это очень интересно тоже, да, да. То есть спонсорская линия, я могу обратиться по своей спонсорской линии дальше, куда угодно. Хотя, честно скажу, за вот больше 3 лет, да, да, ну, собственно говоря, нет, если говорить, то уже больше 5 лет, как я работаю в программе, я еще ни разу не обращался к спонсору-спонсору, да, потому что мне было достаточно того, что здесь дается. А такого опыта каких-то очень сложных решений пока тоже не доводилось. 9-й шаг, не 4-й, самый, наверное, запутанный 9-й шаг. Там очень много, потому что все действительно зависит от индивидуальной ситуации. В 4-м шаге, там что? Там описание болезни, а болезнь у нас вся одна, она описана. Она описана, она изучена. Она ничего не синтезировала нового, не синтезировала ничего нового. За 81 год мы изучили нашу болезнь, мы знаем о ней все, у нас подобраны все ключи, все инструменты, надо только научиться, что? Пользоваться и применять, да? И применять, научиться пользоваться и применять. То есть я, такая есть метафора, или там аллегория, как это правильно говорить, про велосипед, да? Вот если целый день велосипед на плече таскать, да, то умаешься, конечно, здорово, и мало куда успеешь. А если сесть на велик и поехать, то и меньше устанешь, и больше количества мест, да, то есть больше дел успеешь сделать. Или как же вот эта сумка с инструментами, да, если ходить целый день с этой сумкой с инструментами, да, на плече, она тяжелая, тянет, а гайки и болты крутить, попытаться ножницами, пальцами, отвертками, ну, конечно, тоже мало чего сделаешь, больше навредишь и устанешь неимоверно. Да еще и сумка на плече, да, тяжелая. То есть надо, единственное, что нужно применять то, что мы имеем. И вот как раз вот этот тезис о том, что болезнь не синтезировала ничего нового, он дает надежду любому новичку. То есть то, что помогло мне, непременно, 100% поможет и любому новичку. И вот когда я разговариваю с новичком, я беру большую книгу и показываю, вот смотри, вот здесь и только здесь наше выздоровление. Нам достаточно всего лишь вот этой книги для того, чтобы выздороветь. Программа выздоровления изложена здесь. Вот. И как раз, а что нам нужно? Нужно обрести силу, и нужно обрести силу и контакт с ней, чтобы стал рабочей частью ума. Об этом сказано на 84-й странице. Когда наше интуитивное творческое мышление становится рабочей частью ума. И впоследствии, да, Вон там же написано, и мы сможем рассчитывать на него. Когда это становится уверенностью. То есть вот уверенность — это тоже от слова вера. Так что вот на данный момент у меня в служении еще есть, я веду группу «Выход есть ВКонтакте», и также веду там странички трезвости, вторую группу. Но вот больше времени занимает, конечно, группа «Выход есть», там у меня основная деятельность. Там мне приходится тратить очень много времени. Также есть переписка, также меня приглашают на разные спикерские. Даже есть спикер, я спикерил на реп-центры, тоже по разным частям мира. Вот на Францию, на Израиль. Ну, не суть. В общем, да, вот это есть опыт. Да. Я никогда не отказываюсь от того, чтобы спикерить. Такое служение, которое необходимо мне. Необходимо делиться опытом. И также получать новый опыт во всех наших делах. Вот. Ну и на сегодня, вот что я могу сказать о себе? Трезвый, но трезвый... Условно говоря, да, но уже не сухой алкоголик, все-таки я трезвый алкоголик, потому что сухой алкоголик, тот, который не работает по программе, это не может. Вот. И я трезвый, будем говорить, трезвящийся, да, выздоровевший, но не излечившийся алкоголик. Выздоровел я от своей, значит, зависимости алкогольной и от компульсивного мышления, да, то есть от одержимости ума, одержимость покинула. Это очень здорово, это большая вещь. Но я также вот знаю о том, что как только я перестану работать, да, в духовной части и перестану нести альтруистическое, значит, служение, я очень быстро вернусь в употребление. В свою зависимость я снова себе получу обратно. Это абсолютно точно. Основная моя болезнь называется болезнь эгоизма, или мы ее сейчас называем духовный недуг. Вот. Алкоголизм, который я считал, что это вообще трагедия всей жизни, оказался лишь симптомом этой болезни. Вот. Но об этом узнаем, да, как раз непосредственно проходя всякие программы, читая большую книгу со спонсором, с друзьями, в составе малых групп или только со спонсором. Вот. Неважно, важно, чтобы росла работа. И очень важно еще, конечно, часть, это часть любой работы моей, искренность и подключение к Богу. Искренность — это отсутствие конфликта между мыслью, словом и делом. Мысли, слово и дело должны, не должны иметь конфликта. Тогда искренне это соединяет меня с Богом. Ну и конечно, что парадокс, например, такой парадокс, что вот я сейчас говорю об искренности, да? Если я даже кого-то искренне ненавижу, это меня соединяет с Богом. Потому что ненависть оказалась не то, что от любви до ненависти один шаг. Нет, ненависть — это то же самое проявление любви. Потому что любовь, когда она состоит из двух частей, милость и сострадание. Милость — это когда я что-то свое, да, совершенно, безусловно, не задумываясь, даю для того, чтобы спасти другого. И вот если мы берем даже такую часть отношений, как ненависть, да, то там как раз и содержится человек, который ненавидит меня. Этот человек употребляет для меня какое-то свое время, тратит на меня, да, свои силы, свои нервы, свои мысли. Он тратится на меня, очень серьезно тратится, бескорыстно тратится. Значит, самое лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, я могу сесть с ним поговорить. Могу спросить, скажи, пожалуйста. Как бы ты, вот каким бы ты видел, да? Расскажи, расскажи, давай запишем, давай поговорим, давай обсудим. Расскажи, что во мне не так. Я теперь твердо знаю. Если вот, например, написано, другие видят во мне себя, там, это, я себя вижу в других, это лажа, это браки. Если во мне кто-то что-то увидит, это во мне однозначно есть. Даже если всего лишь 1%, то в этом 1% все 100% мои. Однозначно, если во мне это увидели, значит, это во мне есть. Я могу это обсудить с тем, кто во мне это увидел. Я как раз благодарен этому человеку, я благодарен Богу. Каждый человек, каждое событие, каждое место, куда я пришел, это сегодня послание от Бога. Здесь что-то заключено для меня. Но я не стараюсь узнать, что именно, потому что я знаю, что во мне, меня это войдет вне моей воли. Вне моей воли. Моя воля и моя жизнь подчинены высшей силе. Высшей силе, какой бы она ни проявлялась в каком виде, да? То есть не только высшей силе Бога, а в каком бы виде сегодня высшей силы не была проявлена. воля, моя жизнь будет подчинена этой высшей силе. Хотя на самом деле, если честно смотреть на себя, то я считаю, что если я хотя бы на 1%, соответствую тому, чему бы я хотел, если хотя бы 1% меня уже отказался от эгоизма и своей воли, для меня это очень здорово. Если это будет 3%, я, наверное, уже буду таким человеком, который может вот просто наложение в руку лечить. Это большой показатель, если хотя бы. Потому что эгоизм мой, он при мне, и болезнь всегда. Я вот как раз об этом говорю и своим спонсируемым, и говорю всем, что болезнь всегда будет давать первый ответ. Звонит телефон, Рома не поднимай, Рома не трогай, какого черта они все лезут, да блин, прямо во время обеда, вот пока уже наработана некая программа, которая да, и уже грязь, которая раньше из меня выскакивала, выплескивает на окружающих. Теперь она задержана этой программой, да? Программой выздоровления, поверхность, да? И уже ответ идет не от болезни, а идет ответ от программы выздоровления. Идет, да, вот такой золотой, стебленный звон, да? Пошло движение добра, любви, тепла, радости, расположения, служения, да? Желание помочь, желание потратить необходимое время и силы на то, чтобы помочь какому-то человеку. Теперь действия моих недостатков, все меньше и меньше могут причинять вред окружающим. Хотя я прекрасно понимаю, что причиняю. И для этого как раз есть десятый шаг, в котором заключены шаги с 4 по 9. И, пожалуйста, у меня есть 4 списка, которые каждый день пишу, веду и смотрю. Это список претензий, список просьб, список дел и список благодарностей. Кроме всего прочего, там и всегда перед лицом три колоночки четвертого шага и список недостатков, да, список также дефектов характера. Вот это то, о чем я знаю, то, о чем я помню, то, что я всегда держу у себя в уме. Мне непременно надо сверяться с этим, да? Где я сейчас как-то себя веду, достаточно ли я хорош. Но опять же, я же не всегда себя вижу. Вот как раз мне нужны другие люди для того, чтобы узнать о себе новое, да, новые какие-то грани того, что я еще не отшлифовал, не отполировал. Я не все вижу. Моя вера в неправду, мое слабоумие, оно при мне. Но уже одержимости нету. Я не одержим. Это абсолютно. И также ушли такие вещи, как беспокойство, раздражение, неудовлетворенность. И также горе, страх, депрессия. Ушли. Я не говорю, что безвозвратно. Я говорю о том, что сейчас и поддерживаю себя в этом состоянии, я лишен этих свойств. Трезвость имеет 4 аспекта, да? Физически это вот употреблять алкоголь, психически это как раз есть вот выздоровление от одержимости ума, эмоциональный, да, я вот уже говорил, эмоциональный синус влажны, вот они находятся в глубине душевного покоя. Хотя могут быть где-то выше, где-то ниже, да, вот где-то по-разному. Но они уже не расстраивают меня, не выносят. Я об этом не гоняю сутками пролет, да, я никого в голове не таскаю. В моей голове сейчас вот есть некие поселенцы, но о них идет молитва. У них непременно идет молитва. Как только какой-то поселенец в голове возникает, вот, мы тут же с ними беремся за руки и начинаем молиться. Ну вот, я об этом говорю так. И четвертый аспект трезвости – это трезвость духовная. Трезвость духовная моя поддерживается моим постоянным обращением к Богу. Я постоянно думаю о нем, делание, постоянное делание. Да, у нас тоже вера без дела мертва. Делание мое начинается где-то примерно с 2 часов утра. Я очень рано встаю и уложу где-то в 10 в 11 примерно. Ну, у меня есть время днем, там где-то поспать часик-полтора даже было. Так что вот сегодня я могу говорить о себе, что сегодня я в достаточной степени трезвый, достаточно для чего? Для того, чтобы протянуть руку новичку, помочь ему прийти в наши ряды, осознать свою духовность, и начать путь выздоровления, поддерживать его в этом пути. Спасибо.
Ребят, я прошу прощения, у меня тут сосед забил ремонт. Если меня слышно, спасибо огромное, Ром Павлович, за твою откровенное выступление, новое для нас совершенно опыт. Ребят, у кого есть единички, ставьте, пожалуйста, в чате, то первый микрофон свободен, он ваш. Ребят, вопросы можно задавать, пожалуйста. Да, Антон, пожалуйста. Антон, ты меня слышишь? Микрофон свободен, он твой.
Привет, слышно меня?
Ну, чуть плоховато так, в принципе, да.
Коротко. Привет, Антон Алкоголик, Омск. Рома, ты еще принимаешь подспонсорных себе? Такой вопрос.
Вот, честно говоря, просто сейчас в сетке даже нету времени пока, честно нет. Но поговорить мы можем, позвони просто, телефон я сейчас вывешу. Можем позвонить, переговорить. Я могу тебе подсказать, кому обратиться, я могу тебя отправить к американцам, ребятам. Американский, канадский опыт очень серьезный, очень весомый. Так что, в принципе, набери телефон, поговорим. После собрания, дай мне.
А можешь мне отправить дружбу? Я просто с телефона не могу найти тебя.
Что нужно отправить?
В скайпе дружбу предложить. Я не могу найти, просто в чате не вижу.
Да, делаю.
Федь, пожалуйста, микрофончик твой.
Привет всем. Федя Алкоголик, Бердянск, Украина. Трезвый, чистый сунером. У меня вопрос к тебе такой. Как сейчас ты видишь работу по шестому и седьмому шагу? Ты ее видишь как помолился и попросил, или для этого нужно какие-то действия? Потом, трактовка, недостатки, изъяны. Ты видишь это как одно и то же? Вот именно, вот у нас в нашем базовом тексте, по сути, абзацик чуть больше. На два шага. А шаги очень весомые и внимательные. И я бы хотел вот твое мировоззрение услышать сейчас. Взгляд на этот вопрос, на эти принципы.
Да, Федя, я понял твой вопрос. На самом деле, действительно, шестой шаг – это там же, собственно говоря, о том, чтобы полностью, да, вот, то есть полностью подготовить себя, да, полностью подготовить себя к тому, чтобы Бог исправил, да, вот, то есть Бог избавил меня от этих моих недостатков, да. Вот. А что значит полностью подготовить себя, да? Ну, это в одном смысле, это как будто бы вот есть некая емкость, в которую сейчас мне хотят залить мед. А у меня в этой емкости деготь, да? И вот мне нужно вынуть весь деготь и хорошенько вымыть эту емкость. Вот. И так, чтобы никакого деготя мне не осталось, чтобы мед залился и потом не провонял, да? Но это вот такая общая больше фраза. А на самом деле, ведь сколько моих недостатков, да? Давай я сейчас сразу тогда недостатки и изъяны, да, разложим по полочкам. Недостатки — это мои поступки по моим дефектам характера, да, еще раз. Недостатки — это мои поступки по моим дефектам характера. Меня Бог от дефекта характера не может избавить, да, и не будет избавлять. Они во мне останутся. Мы ничего себе не выламываем, не вырезаем, не выбрасываем, да. Мы остаемся прежними. Но наши поступки становятся чище, да. Мы меняем ракурс взгляда, меняем отношение к миру. Мы не боремся, а что мы делаем? Мы взаимодействуем. А взаимодействие всегда сотрудничество, да. Вот, недостатки — это мои поступки по моим дефектам. А изъяны, это как я уже говорил, у меня не было с детства подключения к Богу, да, у других было. Это изъян. Незаполненные полости. Я не знал, что такое любовь никогда. Я только сейчас начинаю узнавать, что такое любовь. У меня сейчас есть близкий человек, мы живем вместе, мы строим планы, у нас очень много интересного. Да, и мы понимаем друг друга. И я вот как раз здесь осознал вот эту высшую силу пары, семейной пары, высшая сила семейной пары. Я могу к ней обращаться. Я могу получать от нее очень много. Да, вот как раз то самое спокойствие, решение. То есть это большая часть ума. Изъяны — это то, чего у меня нет. Есть у других, а у меня их нет. Значит, изъяны мы что делаем, да? Не избавляемся, как избавляемся от изъянов? Мы их заполняем тем, что там должно быть, эти пустые полости, да? Мы выбираем оттуда дерьмо и грязь, которую мы напихали в эти области, да? В том числе и инвентаризация по сексу, там, да, убирает очень многие вещи мои, которые я считал, что... Дальше, мои семейные отношения, мои отношения с людьми, да, вообще это все сплошь в области изъянов, да, больше даже. То есть у меня большой изъян, и вообще, в принципе, я могу даже берусь утверждать, что у хронических алкоголиков, да, ну, у алкоголиков хронического типа, изъян у всех один. Изъян по любви. Мы не знаем, что такое любовь. Мы этому только здесь начинаем научаться. Ну и также вот есть масса других изъянов того, чего я не знал. Есть такой термин — неосознанная некомпетентность. Я даже не знал о их существовании, этих изъянов. Мне только вот работа по программе дала знания о них. Вот. Что касается шестого и седьмого шага, вот это да, это такая цепочка. Интересно, что шаги пятый, шестой, седьмой, вот, они, в принципе, я их как-то вообще четвертый, пятый, шестой, седьмой, да. Вот. Но если их брать, они из связочки идут, в общем-то, и в целом. И вот полностью подготовить — это значит принять решение избавиться. Потому что очень многие мои недостатки, они для меня удобны. Они мне помогают. Ну, я не знаю, даже там ложь, да. Вот мой недостаток был этот мой черный полковник, который я считал, что он будет жить со мной всю жизнь. Теперь я прекрасно живу без него. И я понял, что это вообще была чепуха. Что это чепуха! Я-то думал, что это вообще, какой, если я кому-то признаюсь, ну, моя гордыня при этом страдала. Мне нужно было отказаться от этого, отступиться. И здесь второй шаг как раз очень хорошо помогает, да, новый опыт. Там говорится о новом опыте, нужно новый взгляд, новый опыт, новые очки. Вот, и когда я как раз начинаю уже мыслить в этом створе, да, вот, есть хорошая книга «Отпустить камень», «Отпусти камень», да, ну, и в этой книге как раз она с этого начинается, что там девочка плывет за лодкой, и вот у нее камень, да, который тянет, она не может его отпустить, этот камень, и она тонет поэтому. Только когда она расстается с этим камнем, вот тогда начинает плыть свободно, да, и догоняет лодку, и достигает спасения. И вот, например, посмотри, да, вот шаги пятый, шестой, седьмой можно как, да? Пятый — признать. А что значит пятый знак признать? Признать, что, во-первых, да, что три признания в пятом шаге, что есть, да, что у меня есть, это недостатки. Дальше признать, что они мои, да, и признать, что надо избавиться. И тогда уже начинается шестой шаг, да, вот, когда принято решение, да. Итак, пятый шаг — признать, шестой шаг — решить, да, вот принять решение, да, опять же, как ты, да, принимаем решение. И в седьмом — попросить. И вот интересно, что вот эта связка 5-6-7 «признать, решить и попросить» очень похожа на связку 1-2-3, да? Мы тоже там признали свое бессилие, решили обратиться к Богу и просим, да, к Нему обращаться. Первый, второй, третий шаги, они идентичны, как бы вот по своему «признать, решить и попросить» вот шагам 5-6-7. Вот мой ответ на твой вопрос, Федя. Спасибо,
Роман.
Спасибо, ребята. У нас сейчас хочет еще Ольга. Оль, пожалуйста, микрофончик твой.
С Всем привет, Оля, алкоголик, город Красноярск. Ром Палыч, услышала, что у тебя 4 спонсора. Это как, у тебя одновременно они, параллельно или последовательно? И как ты с ними работаешь? Спасибо.
Ну, скажем, из этих спонсоров когда-то я работал ежедневно. Вот, теперь у нас общение где-то раз в неделю, где-то раз в 2 дня. По необходимости я могу и ночью звонить этим людям. Но если, допустим, я по какой-то своей параллельной зависимости, сейчас мы реже общаемся с этой женщиной, да, вот, с Францией, из Бельгии тоже, да, меньше общаемся. Но здесь, собственно говоря, вот по своей зависимости я общаюсь, да, больше. Вот, по другой своей параллельной зависимости я меньше общаюсь. А со своими вот ключевыми двумя спонсорами, у меня сейчас еще и здесь, в России, есть спонсор, да, вот, с которым и с американцем часто общаюсь. Вот. Было очень широкое общение с поляками, но вот он куда-то у меня сейчас, вот уже второй месяц, просто не отзывается на звонки, ну, что ж, как говорится, но у меня всегда есть к кому обратиться. Поэтому работа со всеми спонсорами. Дело в том, что вот, вот эти наши вторичные компульсивы, которые нарабатываются, как раз, и мы можем прозевать в какой-то момент. По ним я думал сначала пройти только первые шаги, первые, третьи. Но когда начал заниматься, я понял, что, конечно, надо проходить всю полностью программу. Вся наша программа – это шаги с 4 по 9, да? Потому что 10, 11, 12 шаг, вот я не говорю, да? 10, 11, 12 – это один шаг, то есть три части его, да? Это опять тоже, да? Вот как в пятом шаге. Перед собой, перед Богом и перед каким-либо другим человеком. Мы также 10-й шаг это о себе, да, перед собой, 11-й шаг перед Богом, 12-й перед другим, ну, каким-либо другим человеком. У нас не зря вот эта последовательность написана именно так. Она так и работает. Вот. Я да, перед тобой, перед Богом, перед каким-либо другим человеком. Вот. То есть шаги с 4 по 9 это программа, которую мне нужно необходимо пройти по любому виду, который обнаружен, да, у себя в параллельную зависимость. Да. Вот. Какой-то компульсив у меня выстрелился. Вот. Просто хотя бы, потому что у меня даже и четвертый шаг, и девятый шаг там выплывает новый плоский, который я прятал. Например, я стыд прятал свой. Я свой стыд прятал. Я стыдился. Теперь у меня этого нет. Или почти нет. Как сказать, да? Где-то в чем-то он все равно проявляется, но мне уже проще с ним управляться. Конечно, он проявляется, но уже не так, как раньше. Я не стыжусь. Вот, так что работа со всеми спонсорами непременно, да, подразумевает постоянное общение, но уже на какой-то свободной более основе. Но первое начало у меня всегда повседневное. И также со спонсируем своими тоже. Мы работаем до тех пор, пока они откроются. Мы работаем каждый день. После этого люди открываются, они сразу начинают набирать своих спонсируем, мы общаемся там раз в неделю, три раза в неделю, все по необходимости. Некоторые люди, пройдя со мной какие-то шаги, да, просто уходят. Мы не дальше не традиции, не проходим ничего. То есть просто уходят и даже вообще не общаются. Разные. Но со своими спонсорами я постоянно держу связь. И там очень много интересных открытий. Также, как открытие эти же, и мы делаем очень интересно, я делюсь со спонсорами, когда мы работаем с моими спонсорами. Потому что у нас взаимо. Да, у нас все взаимное. Я помогаю этому человеку сегодня остаться трезвым, так же, как этот человек сегодня пришел спасать меня. Вот. Поэтому здесь нету грани какой-то деления, там кто выше, кто ниже. Да, у меня есть некий опыт, который несколько больше. И да, перед болезнью мы не равны. Мы равны в болезни. В своей болезни мы равны, но перед болезнью мы не равны. Потому что новичок, который пришел только в программу, он перед болезнью не так, да, стоит, как я. Я уже знаю больше о болезни, я уже выздоровел, я могу уже выступать в качестве высшей силы, давать свое плечо. Этот человек пока помогать не может, нечем. Поэтому перед болезнью он, конечно, больше опасности, нежели меня. Но если я брошу, опять же, это свое служение, брошу работу по шагам, то я очень быстро достигну того же дна, и даже, ну, как у него и ниже еще. Ну, так что для этого мне необходима работа со спонсором. Эти люди мне всегда покажут мое нынешнее дно, в том числе. Спасибо.
Спасибо, Рома. У нас сейчас еще Александр хочет, пожалуйста, из ретранслятора. Микрофон твой.
Роман, благодарю за опыт, за твой. Вопрос такой. Вот поняв, например, одержимость своего эгоцентризма, ну, я просто говорю, да, о своей проблеме. То есть, например, там с утра, да, как бы, то есть просыпаешься, и я вижу, да, что мной, например, там движет мое эго, как бы, то есть. А вот что с этим делать, как бы, да, то есть, вот пока я там не выплесну куда-то его, я не могу успокоиться. И вот если, ну, можешь ли, да, поделиться своим опытом, было ли у тебя такое? Вот. Спасибо.
Ага, я понял вопрос, я понял. Ну, дело в том, что как раз наше пробуждение, и мы, кстати, со спонсируемыми, всегда начинаем наш диалог именно с этого, как сегодня пробуждался. Вот есть такой некий короткий, небольшой отрезок в работе мозга, да, нашего, когда он просыпается. То есть, когда подсознание пробуждает, да, сознание еще только просыпается. Оно еще пока слабое, да, там что-то вялое, там сюда пока проснется. И вот в этот промежуток он часто запрыгивает болезнь. Вот. И я могу абсолютно точно сказать, что и сейчас, Саша, я просыпаюсь иногда утром в неком сметенном состоянии. Вот. Я могу проснуться в неком состоянии, там, ну, даже страха какого-то, при каких-то подавленности, дух предчувствия каких-то, да. Но я уже знаю, что это. Я здоров со своей болезнью. Также при пробуждении есть привычка здороваться с Богом, читать сразу какие-то молитвы, да. Очень хорошо помогает то, что написано на 83-84 странице нашего текста. Это утренний 11-й шаг или вечерний 11-й шаг. Кстати, заметь, что начинается с вечернего, да. Вот. И также я читаю правила утренние. Ну, я принадлежу некой там, да, религии. Вот. Ну, и тоже относительно принадлежу. То есть я придерживаюсь каких-то своих взглядов внутри нее. То есть я не поддерживаю наказание. Я знаю прекрасно, что Бог не наказывает. Вот. Но, тем не менее, это не мешает мне читать эти правила. Они меня наполняют, меня молитва наполняет очень серьезно. Вот. И потом есть также, вот я говорил уже, пишу списки претензий. Претензии пишу с матом, со всем, чем идет. Вот как выходит, это то же самое шестой шаг. Я как бы избавляюсь от того, что внутри меня, мне надо выплеснуть. Я пишу на бумаге эту грязь, свою себя изливаю. Для чего? Для того, чтобы отдать ее Богу. Тут же молитва, да, у меня седьмого шага на несколько у меня своего, да. Вот я читаю так, что Боже, омой мои глаза, руки и сердце, очисти душу мою. Да, если я говорю о каком-то еще человеке, я говорю, также омой глаза, руки и сердце, очисти душу этого человека, да. И прими мою молитву спасения об этом человеке, да. Возможно, он не молится, я буду молиться о нем. Возможно, о нем не идет молитва. Я буду вести эту молитву. Дозволь мне молитву эту вести каждодневно, Господи, да. Возможно, о нем идет молитва, и он сам молится, но он не принимает мои дары, Господи. Пусть молитву моей примет, да, Господи, да, дары твои. Пусть сегодня он откроется, и мы будем спасен по молитве моей. Вот. И направь все мои дела сегодняшние на благо. Это моя постоянно частая молитва. Также я еще читаю «Боже, очисти меня грешного» 12 раз. И каждый раз читаю не так, что просто оттарабанил 12, да, дюжинку. Я бывает читаю, вот у самого больше читал 400 раз. Вот, но каждый раз вот, с вниманием сердечным, такое выражение очень хорошее, с вниманием сердечным. Молиться непременно надо. Но суть какая? Поначалу молитвы могут просто не идти. Есть такая, такое состояние, как бы не молится. Да, как бы молитва кажется, пустоделием каким-то, чепуха, чем это занимаюсь. Надо стоять, надо молиться, надо обращаться. Если что-то лучше даже на коленях в каких-то моментах, да, чтобы гордынечку свою подтесывать. Молитва необходима. Почему? Потому что мы выздоравливаем через духовную часть. Через мозг мы не можем. Да, у нас разум, тело и душа. Через разум мы никак не можем. У нас мозг поражен. Очаговое поражение головного мозга. Плюс еще давление спинного мозгового, да, то есть воспаление может давать. То есть о здравомыслии мы не говорим. Как раз мы говорим о чем? О том, чтобы нам вернуть здравомыслие. Когда вы в активной фазе болезни, здравомыслия у меня никакого нету. А как раз одержимость ума, она состоит из четырех частей, да. Это как раз подавленный дух, это беспокойство, раздражение, удовлетворенность. Это также вера в неправду. И вот это такая красивая фраза, затяжной полет над реальностью. Да? Туда же мы пишем одержимость, маниакальность. То есть какой-то идея она за мной завладевает, и я вот только ей отдаю все время. Очень хорошо сказали на браток, он сказал, мне в голову попала пуля, я ни о чем больше думать не могу, как об этой пуле. Да? Вот это вот одержимость, маниакальность, и четвертая часть слабоумие. Хлобоумие, то есть неспособность связать события между собой, да? Надо остановить деревья, тогда ветер прекратится, вот в таком духе. У меня масса примеров есть. Хлобоумие также вялость ума, расслабленность его, да? Его неспособность, его небыстродействие, да? Оно очень медленно работает, вяло, медленно работает. Рассеянность. Я начинаю говорить одном, тут же забываю счет. Потерять что-то, я что-то теряю, да, например. Рассеянность это очень такая яркая черта слабоумия, да? Вот. И слабоумие также выражается в том, что там какие-то действия, которые доступны нормальному человеку со средним интеллектом, нам они просто даже трудны или вообще недоступны. Но со временем это все уходит. Вот это четыре признака одержимости ума, которые у меня есть. Я знаю о них, но тем не менее, вот по мере оздоровления, а мы как раз с ними прощаемся, да? Но прощаемся, как сказать, ненадолго. Все равно болезнь, моя болезнь, основная болезнь Гаена, вот духовная болезнь, она мне все равно эти предложения, она делает теперь мне предложения, она больше не управляет мной. Вот это очень важный аспект выздоровления. Болезнь больше без моего спроса ничего не делает. Но кроме как может какие-то неосознанные действия там. Я могу вдруг там раздражаться на кого-то, но я тут же включается мое сознание. Я не следую больше своему раздражению. Я с ним начинаю взаимодействовать. То есть как-то закручивать это действие в обратную сторону на себя, а не на того человека, а тому человеку пересылаем любовь. Да? А здесь мы разворачиваем, описываем, отдаем Богу. Да? Как раз шаги с 4 по 9, помогает мне 10 шаг. Ну, естественно, утром у меня получается порядка 3 с чем-то часов мой 11 шаг, потому что я еще ставлю группы и описываю письма. У меня есть еще размышления, ежедневные размышления. Я пишу для группы это отзывы на ежедневные размышления. И плюс к этому у меня еще есть один ежедневник, я по нему занимаюсь, он очень хорошо дает мне картину моего сегодняшнего дня, мой запрос на сегодняшний день, что от меня хочет сегодня Бог, что он мне показывает, какие сегодня дефекты во мне будут больше проявлены. Он очень хорошо работает, и тоже могу об этом сказать, но отдельно, это не очень короткий рассказ. Но непременно надо всегда обращаться к высшей силе. К высшей силе, это значит, можно кому-то позвонить, поговорить с кем-то, что-то меня кроет, мне что-то хреново, братишка, давай помолимся, там, сестричка, давай помолимся, да? И вот совместная молитва очень хорошо помогает. И надо осознавать, что на самом деле Бог всегда рядом. И вот такое есть хорошее упражнение. Можно закрыть глазки, да, закрыть глазки, чуть-чуть подать лицо вперед и прямо почувствовать, как Бог тебя целует. Потому что ты в этот мгновение, он прямо здесь, он смотрит на тебя, и он любит тебя. Любит безусловно. То есть, что бы ты ни вытворял, как бы ты ни выкомаривал, этот Бог, эта сила тебя любит всегда. Вот осознание присутствия постоянно этой силы, которая защищает, и так далее, оно, вот как написано на 84-й странице, постепенно становится рабочей частью ума. Как постепенно, зависит от того, насколько интенсивно ты работаешь в программе. Вот. Чем быстрее, чем мы интенсивнее, чем мы активнее работаем в программе, тем быстрее мы получаем пробуждение. Доктор Боб, если помню, да, он за сутки сделал эту программу. Включай 9-й шаг. Спасибо.
Спасибо, Роман.
Спасибо, Ром Павлович. У нас еще Анна хочет, пожалуйста. Ан, ты меня слышишь из ретранслятора, нет?
Анна, похоже, отключилась.
Ребят, если у кого-нибудь еще вопросы, давайте, пожалуйста. Если нет, тогда будем закрывать нашу группу. Если вопросов больше ни у кого нет, позвольте от всех нас благодарить. Извините, Ирочка, пожалуйста, микрофон.
Ром Павлович, спасибо большое за спикерское. Всегда с удовольствием слушаю тебя. Твой опыт выздоровления слушаю. У меня такой вопрос у нас в 10-м шаге. Любовь и терпимость – наш кодекс. Как ты работаешь со своими спонсируемыми? Позволяешь ли ты грубые слова по отношению к ним? ну, вообще, или все-таки ты с любовью ведешь, или, или у тебя жесткая любовь. Вот, пожалуйста, поподробнее вот здесь. Спасибо.
Да, при работе со своими спонсорами, да, у нас бывает порой мат, у нас бывает порой жесткие, очень жесткие установки вопросов. Но этому предшествует достаточно серьезный длительный период мягкости. То есть, если я даю какие-то задания, я никогда не спрашиваю о них. Я никогда не спрашиваю о них. Я не прошу их мне зачитывать. Или... Я могу спросить, делал, не делал, да? Ну, какие-то письменные работы. Но есть вещи, допустим, там списки и так далее. Когда человек перестает работать, где-то нужно иной раз... Ну, когда человек приходит каждый раз просто поторчать на боге, вот, тогда надо где-то, может быть, и пожестче, да. Мат допускаю, но с любовью. Как это... Вот обычно люблю говорить в конце. Но это я тебе говорю с любовью, да. Вот, мат бывает, да, и мы материмся, потому что на самом деле нужно выдавать из себя все, выдать, не держать это, выдать, но тут же отправить Богу передать, да, то есть, вот если я сейчас выматерился, и что такое, это непременно отдается тут же Богу, да, вот эта грязь из меня все ушла без так сказать, все безвозмездно, то есть она не должна вернуться. И вот еще интересная вещь, когда мы соединяемся в высшую силу, то, что мы артикулируем, то, что мы говорим, работает уже на уровне подсознания. Это очень мощнейшая тема, потому что, когда мы соединяемся с Богом, да, все уходит, работа вся наша уходит в подсознание. Потому что если я не подключен к Богу и просто что-то артикулирую, проговариваю, это работает кора головного мозга. Вот чем хороши наши соединения, вот эти, в там, скайпе или по телефону, или там еще как-то, да, наши личные, да. И потом основное наше выздоровление идет с глазу на глаз. Здесь мы, естественно, проявляемся, да, я же не идеал, я такой же больной сукин сын, как и все, правда же, да, и во мне проявляются какие-то вещи. Но в них нету, явно нету злобы. Есть, может быть, огорчение, да, есть, может быть, чрезмерное желание этому человеку скорее бы он выздоровел, ну что же он такой слепой, это что-то был побрал. Да сколько можно лениться, да, когда совершенно очевидно, если ты не ленится, вот это, да. Но это все можно останавливать молитвами, пониманием того, что происходит и так далее. Так что работа, ну, на всех уровнях. Что ж, любовь. Я не говорю о том, что жесткая любовь. Жесткая любовь, ну да, если я вижу, что человек не работает, абсолютно не хочет ничего делать, об этом дан явный месседж. Да, и видно, что человек просто приходит поторчать на боге, после этого опять идет в какие-то чаты и там употребляет эмоционально, сюда приходит разрушенный на ремонт и опять снова отправляется туда. Когда пытается меня втянуть в эмоциональное употребление, мы эти диалоги заканчиваем. Но с условием, что если ты пожелаешь вернуться, и мои объекты, как говорится, всегда открыты. Я всегда для такого человека найду даже время для беседы. Но какой он уже там будет, да? Потому что бывали случаи, люди возвращались, но время было какое-то такое, что было неудобно. Тогда мы не продолжали. Могу сказать, что если даже люди уходят, то как-то вот очень часто возвращаются. Или пишут письма благодарности, потому что действительно мы говорим о Боге, и диалоги у нас всегда идут на таком, на хорошем подъеме. Когда мы оба работаем, диалог идет очень на большом подъеме. Там не дома-то, там идет смех, веселье, радость. Как только человек перестает работать под спонсированием, да, начинаются затыки, начинаются обвинения. Там, ну, спонсор – это человек, который всегда под обстрелом. Да. Человек вообще служащий, всегда под обстрелом. Поэтому масса всего, но я не принимаю на свой счет это. Я понимаю, что это всплеск болезни. И здесь, конечно, мое милосердие проявляется в большей степени в том, что я молюсь об этих людях. Молюсь искренне, и молитвы эти дают свои плоды. Абсолютно точно. Спасибо.
Спасибо, Ром Павлович. Но я, может быть, не так задала вопрос, потому что я понимаю, что мат иногда даже ставить надо, потому что другой человек не понимает. А вот эгоизм, эгоцентризм – корень наших проблем, да? И часто я слышу, как девочек у нас, например, на этом эгоизме постоянно подкашивают спонсора и тыкают, что говорится, головой об землю. Да ты куда лезешь, ты эгоистка, да ты вот не понимаешь, да твоя голова тебя разводит. И вот в таком духе. Позволяешь ли ты вообще унижать спонсируемых себе?
У Нет, 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 унижать ни в коем случае, нет, нет, не унижать ни в коем случае, ну что-то, как же, нет, нет. Унижать нет, ни в коем случае, никакой позиции сверху, никакого затаптывания и там презрения. Нет, 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 это даже в голову не приходит.
Спасибо, Рубалыч, спасибо.
Спасибо, Палыч, спасибо, Ирочка. Ребят, есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Пожалуйста.
Лена, в чате внизу вопрос написан.
Да, сейчас я не вижу, честно говоря. Ага.
Тебя не слышно.
Я уже понял, что такое поторчать на боге. Да, да, да. Сейчас я отвечу. Да, что такое поторчать на боге? Я сейчас абсолютно это на чат на пальчиках разрисую на ладошке. Что такое поторчать на боге? То есть здесь в нашем диалоге непременно происходит соединение с высшей силой, с Богом. Непосредственно с Богом здесь любовь. И когда человек приходит разрушенный, сюда он заходит в область духовного, да? То есть, а в духовное не вхоже ничего материального, то есть обиды и все прочее. То есть человек вот с этого все спадает. То есть, начиная вот наши диалоги, да, очень многие, ну не многие, в общем, практически можно спросить у моих спонсированных, все говорят о том, что да, в наших диалогах мы всегда находимся в зоне какой-то радости, интереса, веселья, творчества, да, и открытий. Радостных открытий. То есть человек приходит сугубо, вот после каких-то чат, вот чаты очень многие грешат тем, что там народ просто так ругается, что кошмар караул. И вот люди разрушены, да, сутками сидит. У меня была такая спонсированная одна, да. Она сутками сделала в чатах, приходила сугубо подремонтироваться, да. Подремонтироваться и вот получить вот это вот воодушевление, вдохновление, получить очищение, да, на новый набор сил, то, что в принципе она должна была получать. Или этот человек, там, мужчина такой был. Можно было это получать куда? Путем медитации, да? Кстати, очень многим путают медитации и релаксации, хотя, в общем-то, по сути, две совершенно разные вещи. Медитация, мы получаем силу, бодрость и здоровье, и как раз есть рекомендация о том, чтобы не медитировать за час-полтора, как минимум, до сна, да, потому что иначе выходим из медитации, вот, воодушевленные, полные каких-то сил, творчества, вот этого порыва, да, ветер в парусах, желание что-то делать. Какой-то там сон, да? Вот. То есть люди вместо того, чтобы делать самостоятельно какие-то медитации, там очищаться от этого хлама и работать сами, они приходят, собственно говоря, ставить меня в какую-то созависимую схему. То есть я должен за них это делать. Вот как только я улавливаю вот эту штучку, да, поторчать на боги приходит, да, то есть ты давай нам сделай инъекцию Богу, да, сделайте сами себе инъекцию, ребята. Вы все в силах, любой человек в силах это делать сами. Когда уже инструкции получат, надо только применять. Тогда вот такие вещи обсекаются, да. И когда я вижу, что человек действительно категорически вообще ничего не делает, да, никаких моих рекомендаций, например, не пишет списки вот этих, да, претензий, просьбы, благодарности, да, и список дел, не пишет. Вот, или там пишет какие-то общие фразы, да, я вчера написал, что у меня там, да, крепить единство нашего союза, да, вот такое дело себе на целый день. Вот, я говорю, а конкретно как? Ну, вот, и начинается раздражение, да, вот это все. Выплескивается на спонсора, и если я вижу, что это постоянно продолжается, то есть вот, ну, в среднем это как минимум месяц должно продолжаться, да? Если я вижу, что человек никак не может уходить, да, из этой зоны, не желает, говорю, нам нужно прощаться, почему? Я не имею времени и не имею, вернее, права тратить время тех, кто сейчас бросится в спасение, на тех, кого надо уламывать. Я не могу на уговоры тратить время чужое. Это не мое время, это время тех, кто погибает. Те, кто погибает, ждут сейчас моей руки. Тот, кто не желает сейчас избавляться от своей там, болезни, ради Бога, пусть болеет и предоставлю ему эту возможность. В конце концов, никто так нас хорошо не уговаривает, наша болезнь. Об этом сказано тоже больше. Да, у нас самый лучший, да, наш мотиватор, это наша болезнь. Спасибо.
Спасибо, Павлович. У нас Наталья Бабочка еще хочет. Пожалуйста, Наташа.
Спасибо, Роб Павлович, за спикерское. Вот я услышала, пожалуй, первый раз в таком частом повторении о том, что спонсоры американцы. Вот в разговор американцы, слышу, что. Вот. А у меня такой вопрос. Вот твое субъективное мнение, чем отличается спонсор-американец от нашего наставника. Я задала вопрос.
Да, я понял, да, Наташа, я понял вопрос. То есть, почему я так упираю? Да, потому что там более чистый опыт. Вот я общаюсь, там ну просто вот идет вот, ну как сказать, родниковый опыт. Понимаете, родниковый. Здесь очень много вторичного, то есть пересказанного, недосказанного, с дырами, пробоинами. Мало того, я вот как приходит. У меня есть опыт работы с людьми, у которых достаточно серьезные сроки так называемой трезвости, да. Вот. Это, конечно, ну, люди. Ну, тем не менее, вот начиная общаться, я могу сказать, что человек, который имеет сколько-то лет, а тем более, если человек когда-то пробуждался, да, мы с этим человеком можем даже за 2 недели все сделать. И он снова вернется, этот человек, при желании. Вот. То есть, ведь все, чего мы достигли в духовном, да, в нашем росте, оно при нас остается, вне зависимости от того, если мы свалились с этой дороги или мы продолжаем на ней, да, все, чего мы достигли, у нас никто не заберет. Это все дано нам Богом, и Бог этим все, ну, это все сохраняет у нас. Другое дело, что болезнь, которая нас догоняет, болезнь эгоизма, да, и перегоняет, она заливает, как будто, если образно говорить, жижей, илом, там все. То есть при возвращении надо просто смыть этот ил, грязь, и начать с этого места работать. И там посмотреть, что где потерялись-то, где потерялись. В основном теряемся на чем? Ну, теряем связь с Богом, да. Вот как раз это почивание на лаврах, мне хватит, вот какие-то вещи. Болезнь всегда об этом будет, в этом смысле уговаривать. Да, я часто слышу от своей болезни: ровно, ты кажется, вроде не такой, как эти все, ну, это сам, с чего ты взял. А потом я вдруг вспоминаю: Рома, не ты ли там, да, вот как я сегодня рассказывал себе, да, не о тебе ли это поезд. Вот, поэтому вот так вот. Ну и, конечно же, вот среди отечественных спонсоров, вот, к сожалению, да, тоже беру порой людей на шаги. Я спрашиваю, у тебя спонсор хоть был? Ну, да, спонсор, а у него спонсор был? Да, был спонсор. Вот. И при этом человек даже не знает истинной природы своей болезни. Да? То, что это болезнь эгоцентризма, основная наша болезнь, которая как раз неизлечимая, прогрессирующая, смертельная. Да? Вот незнание об этой болезни и о том, что, собственно говоря, зависимость, да, была сформирована этой болезнью для того, чтобы нас, так сказать, побыстрее убить. Ну, убить, и каждому она придумает какую-то свою зависимость. Вот. Кто-то там зависит от другого человека, кто-то от химического вещества, кто-то от пищи, да, там, пищевые зависимости и так далее. Ну, например, там от сигарет, вот, и так далее. Вот. Так что, собственно говоря, да, я имею достаточно негативный опыт общения с отечественным спортом. Но я также могу сказать, что мои спонсоры, которые, да, меня поначалу, были отечественные спонсоры. Эти люди мне рассказали о болезни, тем не менее, все правильно. Но таких очень мало, к сожалению. У нас мало вот таких людей, которые с большим сроком и хорошим выздоровлением. Там это, ну там просто априори, там гибель, да. Там это, ну, конечно, о чем говорить, если у них там чуть ли не 1% алкоголя в стране, в смысле анонимно. Да, это 100, сколько там, 150 миллионов, да, можно представить, сколько там алкоголя. У нас только нет алкоголя анонимно в нашей стране. Где группы есть, скажем, в дворе практически почти. Хотя там тоже также есть сливные группы. И вот, кстати, о сливных группах, по моей рекомендации, мы им спонсируем. Приходи на эту группу, рассказывай об опыте своего выздоровления и молись. Бог тебя привел для того, чтобы ты слушал, научился тех, кто болен. Это человек пришел рассказать о своей болезни. Сливает, да, ну пусть сливает. Ты стань вот этим ретранслятором, стань вот этим коммуникационным путем. Это туда, в сторону Бога, да. Вот отправь его сегодня, вот эти излияния, отправь его. Послужи этому человеку, пожалуйста. И, кстати, есть тоже такой опыт. Люди стали ходить на свои группы уже без боязни, стали рассказывать об опыте выздоровления. И эти люди стали ожидаемы на группе. То есть, если там 2 раза там, или где-то пропустил по каким-то причинам человек, его уже встречают. Что ты не приходил там в среду, в субботу, что у тебя не было, да, там. Вот, уже упрекают, что ты не ходишь, да, мы тебя ждем. Так что любой человек, который выздоравливает, который несет весть, который несет вот чистую вот эту родниковую, да, он всегда желательный. Всегда желательный. Хотя бы даже кто-то вокруг и ворчал на него, и там спрягал. Это непременно будет. Непременно будет. Непременное условие любого служения, да, это свист пуль и полет камня, там, ботинков, грязных комьев, это обязательно. Но ничего грязного не пристает. Грязь не пристает. Я приму к себе только то, что мое. Я приму к себе только то, что мое. Вот. Но если, опять же, мне прилетело что-то такое, что меня там эмоционировал, я сказал: опс, есть, мне показали меня. Спасибо, дорогой, спасибо, дорогая. Спасибо, ты мне себя показал, то, чего я не видел. Потому что даже мой спонсор там увидел, а мне не показал. Я сразу берусь за это. Если меня от чего-то выводит, мне что-то не нравится активно, все. Это область моей сегодняшней работы. Или завтрашней. И моей какой-то вот еще продолжительной работы. То есть я что-то найдя, я этим продолжаю заниматься и дальше. Да? Ну, там, недостатки, дефекты, которых я лишился, они у меня все, собственно, записаны. Я о них тоже благодарю каждый день Богу. И вообще, Билл Уилсон же, да, написал о том, что прям все начинает благодарность. Благодарность – это начало, да, что-то такое вот это. Да, и действительно. Постепенно научаемся вперед запускать себя в Бога, а значит, это благодарность. Благодарность – наша работа. Вот хорошая такая. В свое время казался каким-то карикатурным смешным, ну как бы таким, ну смешным просто, ну шутка такая, эйфская, да, оказалось действительно. И вот сегодняшнего диалога, я сегодня утром какой-то, не знаю, в какой-то связи написал два слова, благое дарение, и вечером сегодня со спонсированным тоже мы разговаривали как раз. Говорили, начали писать что-то о благодарности, я открываю страничку и начинаю писать благодарность и читаю благое дарение. Интересно, да? Вот, пожалуйста, проявление высшей силы. Вот моя утренняя была подготовленность уже к вечернему диалогу о как раз благодарности. И да, мы пришли, вот, что благодарность – это сознание благого дарения. Да? То есть благого дарения, а что такое благое дарение? Это присутствие Бога вот здесь, сейчас, со мной. Бог предваряет мои дела, да? Я прошу его об этом, прошу предварять мои дела. Я прошу, вот я Божью благодать, да, вот, чтобы она была со мной в начале моего дела, во время делания, да, и по окончании, да, мое дело было направлено на благо. И после этого читай, да будет во всем воле твоя, моя, да. Спасибо.
Спасибо. Отсюда вытекает у меня вопрос. Большой книги. Следуя американским наставникам, спонсорам, они категоричны в том, что в большой книге нигде не написано, что я должна прописывать благодарности Богу, что-то еще. Прописывается только вот четвертый шаг, восьмой, все. А откуда это?
Да, да, совершенно верно. Но это вообще на самом деле вот откуда-то. Я не интересовался никогда. Я понял, что со мной это хорошо работает. Это как мы же имеем право применять любые дополнительные инструменты выздоровления. У нас же большая книга говорит о том, что она не панацея. Привлекать дополнительные ресурсы, говорят, да. Нам нужен опыт других верующих людей, да. Это он и есть опыт других верующих людей. Те, которые укреплен в вере, он мне дает какие-то свои инструменты, которые ему в то время кто-то другой дал. Как мне вот это дали ежедневно по дням недели, да, там где-то в свое время сестры приюта матери Терезы. Вот. И они мне его дали вообще-то не с тем, чтобы я по нему работал, а просто хотели подарить. Вот он был один на всех. Я его перефотографирую, теперь я уже вот с 12-го года, уже сколько, 5-й год, поэтому ежедневно работаю. То есть мы где-то находим какие-то инструменты, да? Это как раз и есть то, что без, вот об этом тоже сказано, в агностике, да, что нам необходим опыт и других верующих людей. Вот это все здесь. Потому что вполне все входит, все сходится. Все здесь. Да, действительно, мы пишем письменные работы, пишем то, что говорится в большой книге, это по четвертому шагу, но мы можем также писать письменные работы по шестому шагу, правда же, да? Вот. И то, что касается десятого шага, вот это вот в списке, да, претензии благодарности и списке дел. Это научает нас упорядочивать свою жизнь и научает нас видеть более широко. Также вот отслеживать, вот, например, отслеживать проявление высшей силы. Да? Там же тоже в большой книге об этом не сказано ничего. Хотя там есть где-то мельком упомянуто, да, что-то высшей силы проявления. Мы начинаем видеть все больше и больше. Да, действительно, когда мы начинаем отслеживать проявление высшей силы, я начал с того, что вот я к подъезду, и вдруг отъехала какая-то машина, да? Я думаю, о, это вот смотри, это точно, это не совпадение, это Бог как дал. А теперь у меня отслеживание высших сил, как я сегодня говорил, в моей чашечке чая сегодня задействованы миллионы людей, да? Вот какая разница, с чего я начинал, что у меня сейчас есть, да? По поводу осознания высшей силы. Так что мы пользуемся всеми доступными инструментами. Да? Где-то в нашей программе есть достаточной психологичности. Но опять же, на уровне того достаточного. Да? А как достаточно? Это определит человек? Нет.
Это определить только Бог. Вот он где-то как-то нас останавливает. Мы знаем явно, мы знаем точно. Божью волю мы постепенно начинаем узнавать совершенно точно. Бог абсолютно точно дает знать. Мы там без разночтений, без каких вот сомнений. Я узнаю волю Бога абсолютно точно. Но во всяком случае, даже пока не наработана вот эта рабочая часть ума, интуитивное творчество, мы можем знать, что он от нас Бог точно не хочет. Да? Бог не хочет, чтобы мы болели, чтобы мы умирали. Бог не хочет, чтобы мы сердились. Ну, и так далее. Да? Вот мы можем точно знать, чего он не хочет. Тогда действовать хотя бы исходя от обратного. Да? Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, Павлович. Спасибо, Наталья. У нас еще единички поставил Денис. Пожалуйста.
Всем привет. Денис алкоголик, сегодня трезвый. Я бы хотел, Дим Павлович, обратиться с вопросом. Поясню. Мне, как человеку, у которого главная болезнь – это эгоцентризм, вот, надо выходить каким-то образом на контакт с Богом. Но у меня очень развито своеволие. Вот. Я хотел бы, чтобы ты поделился опытом, как ты определяешь, где заканчивается твоя воля, твое своеволие, и где начинается воля Бога. Спасибо.
Ну, моя воля, она заканчивается там, где я перестаю думать о своем сегодняшнем дне. Все, я не думаю о своем сегодняшнем дне. Моя жизнь и жизнь других людей не мое дело. Как только я только начинаю понимать, что я хочу сейчас за этого человека начать выздоравливать и за него что-то делать, я сразу оттуда убегаю. Мне не мое это дело, моя жизнь и жизнь другого человека не мое дело. А мое дело какое? Мое дело таскать старушек через дорогу, это у меня такой опыт, говоря, да? Мое дело служить, мое дело помогать, мое дело бескорыстно работать. Если, вот я помню, на первых порах я даже мыл лестницу. Я мыл лестницу, я сейчас директором своим. Хотя мне этого никто не предлагал, но я слышал, что кому-то предлагали, я попробовал однажды. И когда меня накрывало, я выскакивал на лестницу с этим тазиком, а вот ведром, с тряпкой и таскал эту тряпку по полу, там, ну, лишь бы только не дома, понимаешь? Перила протирал, там, пыль гонял там везде, там, эти кнопки лифтовые протирал. Вот, и тем самым успокаивал, и также звонок не был. Моя воля или воля Бога, они, естественно, различны. Но немножко сейчас не вполне корректно задать вопрос, да? Как отделить волю свою от воли Бога, да? Вот. Отделить вот именно тем, что моя жизнь, моя воля, да, не мое дело. Жизнь – это что такое? Жизнь – это полнота духовных нравственных сил. Воля – это моральный выбор. Мой моральный выбор сегодня заботан Богом. Бог за меня сегодня делает моральный выбор. Он более моральный, чем я. Да? И моя жизнь, то есть полнота духовных нравственных сил, тоже сегодня отдана Богу. Если у меня происходит, тогда я абсолютно четко, явно, понимаешь ли? Дело в том, что тогда снимаются вот эти все запоры эгоизма, да? И тогда я просто открыт Богу. И тогда вот план Бога на меня звучит во мне явно, явно. Я могу просто, вот это медитация, надо развивать еще медитативный опыт. Опыт медитации, который делали первые наши первопроходцы, это они делали по Нагорной проповеди, я помню, брали строчку, читали и ее медитировали. То есть глубоко погружались в эту строчку и там находили некий смысл, да, более чем предоставлен слова. Вот. Так же самое делаю я, у меня есть такие медитации, у меня есть медитации 5-минутки. Есть глубокие медитации, есть медитации, которые я могу даже не регулировать. Я могу, например, сесть и уйти в медитацию на 2-3 часа. Причем я, для этого я просто закрыл глаза, потом открыл глаза. Но я не спал, я медитировал это время. То есть я сидел в той позе и там чашечка воды, в которой я сидел, я также открыл глаза. Для меня это одно действие. Я закрыл, немножко посидел с закрытыми глазами, открыл. Что со мной происходило в это время, я никогда не знаю, не помню. Но через какое-то время происходит очень серьезные изменения во мне, и которые проявляются в том, что я вдруг на каком-то этапе вот где-то иду или еду, или что-то делаю, я вдруг почувствовал, изменялось ли что-то. Я не знаю, плохое или хорошее, мне это не интересно. Это не Бог, у Бога нет категории плохое, хорошее. Да? Уходит что-то ненужное, вот это я точно могу сказать. Ушло что-то ненужное, что-то не мое. Вот это вот тоже вот медитация. На самом деле о медитации можно поговорить, но только с тем человеком, который именно занимается хоть как-то, да?
тогда мы можем говорить, потому что часто приходят люди, пишут и вопросы задают, а каким способом лучше, да каким хочешь. Вот начни, просто начни. А там уже начнется, как раз именно Бог будет. Очень многое нас направляет Бог во многом. Практически во всем направляет Бог. Надо всего лишь, как говорится, разжать мышцы, да, разжать мышцы и позволить, вот мышцы рта, да, разжать свои зубы и позволить Богу влиться, да, вот энергии, силе, чистоте, да, доброте. Вот и тогда будет диалог. Диалог получится. Он нарабатывается. Об этом говорит наша проблема. Ой, программа. Вот. То есть нам необходимо вот это шестое жизненно важное чувство развить, найти в себе и развить. Да, шестое жизненно важное чувство. Пять человеческих чувств нам недостаточно для того, чтобы жить комфортно. Мы начинаем развивать себе и развиваем это шестое жизненно важное чувство. И тогда как раз вот именно оттуда и начинает приходить ответ. Рассказать это человеку, который еще пока не наладил контакт, я не могу. Это как все равно слепому рассказать, как что такое сиреневый, да? Вот. Человек, который прозревает, мы с ним начинаем говорить, да? Где-то он начинает уже какие-то нужные картины видеть. Тогда я могу ему контуры уже больше назначать, помогать ему прозревать, да. Вот. Поэтому медитация, молитвы, служение бескорыстное, работа по шагам. Общение. Каждый день необходимо общаться как минимум с 3-5 людьми, которые выздоравливают. Как и необходимо выздоравливать с теми, кто общаться с теми, кто не выздоравливает, но уже ключе 12-го шага. То есть не получать их опыт болезни, да, а им давать свой опыт выздоровления. А теми людьми, которые выздоравливают, у них получать опыт выздоровления, отдавать свой опыт выздоровления. Это тоже 12-й. Честно рассказ о себе, это и 5-й шаг, и 12-й шаг, это тоже служение. Практически служение во всех наших делах. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо, Павлович. Ребят, позвольте, с вашего позволения, закрыть наше собрание, потому что мы сегодня время потратили достаточно. Я хотела бы...